Сердечно рад всех приветствовать. Зовут меня Яков Яковлевич, я приехал к вам из города Новокузнецка, где совершаю пресвитерское служение. В нашей церкви библейские недели проводятся уже примерно лет 6 подряд. Один раз в год проводим, имеем от этого большое благословение. Я знаю церковь, где этот опыт тоже имеется и тоже имеет благословение. Библейская неделя, она не направлена только на то, чтобы обогатиться знаниями. Библейская неделя, больше цель ее такая, чтобы человек сделал остановку своего странствования и сделал полную ревизию своего внутреннего устремления к Богу. У вас хорошая тема библейской недели. Я знаю, где, проводя библейскую неделю, братьям даже кушать было некогда. Вечером проходило собрание, а с утра до собрания шли беседующие. На собеседование шли, сами шли. И причем так даже. Ты там долго не задерживайся, я еще, а другая кричит, а еще я потом на очереди. И это очень хорошо, когда человек останавливается, проверяет себя. И у вас тоже такую работу Дух Божий решил совершить. Как мы с вами стоим в отношении 10 заповедей. 10 заповедей – оно одна часть из известных в Библии. Ну, есть более известные части в Библии, есть менее известные. Так вот, 10 заповедей относятся к более известным частям. Ну, какие еще более известные, самые известные? Молитва «Отче наш», да? Наизусть все знают молитву «Отче наш». Детки, знаете? О, кивает головой, хорошо, хорошо. Молитва «Отче наш», 90-й псалом, например, да? Это части известные. А вот 10 заповедей тоже хорошо, если могли бы наизусть перечислить. Тоже хорошо. Ну вот, на мою долю выпало по просьбе ваших братьев сегодня говорить на тему о первой заповеди. Она два раза описана в книге «Исход» и в книге «Второзаконие». В общем-то, повторяется, звучит она так. «Я Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Да не будет у тебя других богов пред лицом моим». Главная мысль. «Я Господь Бог твой, да не будет у тебя других богов». Я поставлю несколько вопросов и попытаюсь на них ответить. И это будет нам сегодня в назидание. Ну, во-первых, ваш вопрос, который вы поставили эпиграфом вашей библейской недели. Что это? Вот такая заповедь. «Я Господь Бог твой, да не будет у тебя других богов». Что это, братья, сестры, и кто слушает меня, дети? Это ограничение или, другим смыслом, закабаление человека? Или это путь к счастью? Как бы кто ответил? Я вам скажу, что счастья без запретов не бывает. Вот возьмите любую сторону жизни, там, где счастье, там есть запреты. Ну, чтобы быть понятным и детям. Детки, вы любите играть? Да. А когда вам родители говорят, хорошо, можете развлекаться сколько хотите, спичек брать нельзя. Есть запрет? Есть. А хороший или плохой? А? Вот тут уж надо порассуждать. Спички – дело интересное, но очень-очень опасное. Очень опасно. Да, и так оно везде бывает, да? Вкусно питаться – приятно, но запрет есть, надо хранить меру, да? Балерина, например, или боксер, он тоже хочет кушать, но у него есть ограничения. Нельзя набирать вес. И поэтому заповедь у него такая. Кушай, и вкусно, но ставь преграду. И вот так мы можем взять и Божьи заповеди. Они тоже содержат, все заповеди, содержат элемент ограничения. Для обеспечения счастья. Давайте возьмем в Едеме. Когда в Едеме Бог поселил Адама и Еву, там заповедь запрета была? Кто помнит? Была, братья и сестры. И очень хорошо, что там была заповедь запрета. Вот от всего можешь, а от одного дерева нельзя. И мы знаем всю историю. Приступили эту заповедь запрета, и человек стал несчастным на много-много лет и поколений вперед. И сейчас еще происходит исправление этого несчастья, в которое попали люди из-за того, что приступили заповедь запрета. Поэтому 10 заповедей, я чуть забегаю вперед, они все имеют элемент запрета. Но все содержат путь к счастью. Путь к счастью. Недавно в Москве сделали такой эксперимент. Рискованный, конечно, эксперимент, но к чему-то учащий. Вопрос стоял такой. За сколько секунд можно ребенка детского сада возраста убедить, чтобы он пошел с чужим человеком? Вы поняли, да? Дети на площадке играют, чужие люди подходят. За сколько секунд можно убедить девочку или мальчика, чтобы он совсем с незнакомым человеком пошел? Ну, почему ставили такой эксперимент? Детей воруют, бывает. Как теперь это защитить? И решили так провести. И вы знаете, 45 секунд, 80 секунд, 26 секунд потребовалось экспериментаторам, чтобы убедить, что можно. Так если мама говорит своей дочке, я твоя мать, чужих конфет из чужих рук у тети не бери. Хорошая заповедь, нет? А вынуждена мать, так сказать? Ну, если есть чужие тети, уводящие девочек или мальчиков, или дяди, которые обещают щенка и уводят, приходится такую заповедь. И вот Бог, Он тоже дал человеку заповедь от нашего недалекоумия. Он должен был нам вправить и сказать, «Я, Господь Бог твой, да не будет у тебя других богов». Откуда взяты эти 10 заповедей? Из святой книги Библии. Если кого-то интересовало, тот, наверное, прочитал книги, например, откуда возникла Библия или другую литературу, и может несколько знать истории Библии. Я основные моменты хочу повторить, потому что это очень важно. Откуда мы берем наши основные понимания? Это книга Библия. Книга Библия состоит из 66 книг, так мы привыкли говорить, но практически из 70 книг. Книга Псалмов, она содержит 5 книг. Мы привыкли, что одна, а вообще у нее 5 разделов. Поэтому 66 или 70 книг, 39 книг Ветхого Завета и остальные Нового Завета. Есть еще и неканонические книги, но мы их из них не проповедуем. Уникальность Библии, в чем она состоит? Она состоит в том, что Библия – книга живучая. Живучая. Писалась она на протяжении 16 веков. Закончилась в 1 веке писание книг. Ее много раз на истории человечества пытались уничтожить, пытались исказить, пытались приковать в подвалах цепями, и чтобы ушла в забвение, какие только дьявол не принимал хитрости, и в Ветхом Завете, и в Новом Завете. Однажды Библия настолько ушла в забвение, что уже забыли, что она существует. Но когда однажды священники пришли в храм и начали вынимать пожертвования из ящика пожертвований, они на дне там обнаружили книгу, Библию. Когда принесли к царю, он разодрал одежды и стал обращать Израиля к Богу. Уникальность Библии, она содержит силу, она живуча. Причем, как бы ни пытались Библию опровергнуть, компроматы разные придумывали, обвиняли в том, что в ней есть противоречия, ничего не получается. Хотя Библия писалась на протяжении 16 веков, и участвовали в ней примерно 40 авторов – разных категорий сословий, и цари, и пастухи, и рыбаки, и врачи, и поэты разных сословий, даровитые и, казалось бы, не очень, но в Библии уникальность ее в том, что одна мысль, едина, она едина в целом, как книга, хотя 66 книг, едина в целом. И самый богатый тираж из книг, существующих на земном шаре, это Библия до сего места, до сего времени тоже. Она, как единая книга, содержит историю, пророчество, моральные и духовные наставления. Содержит книга Библии. Если мы хотим знать истории, откуда что взялось, чем что наполнено, куда все идет и к чему придет, надо изучать Библию. Вы знаете, не так давно, пару лет, может быть, назад, один житель Новосибирска подал в суд на книгу Библию, чтобы обвинить Библию, что это книга экстремистская, побуждающая к кровопролитию и прочее. В связи с этим наш президент издал указ. Священные книги, как Библия, Коран или другие, неприкосновенны. За этим тоже надо видеть руку Божью. Руку Божью для нашего времени. Текст Библии как бы беседует с душой человека. Это тоже очень важно. Если человек читает Библию и читает для того, чтобы найти в ней истину и смысл, он обязательно найдет. В одной церкви, небольшой церкви, там в основном одни бабушки, один человек, мужчина, говорит, ну, там что читать Библию, дайте мне почитать. А ты искренне хочешь, искренне хочу, дайте почитать. Ну, бабушка ему дает Библию, сестра пожилая. Он взял, читает, встретился, говорит, я в ней ничего не понимаю. Сестра ему говорит, слушай, а ты где читаешь? Дома. Так ты же, наверное, куришь, когда читаешь. Ну да. Так Библию читать святая книга, курить нельзя. Ну хорошо, пошел, не стал. Когда Библию читать, он не стал курить. Читает, ничего не понимает. Опять пришел, говорит, ну все равно вот не курю, не понимаю. Она говорит, слушай, Библия – Божья книга. Ты молишься, когда читаешь? Просишь Бога, чтобы Он тебе открыл? Нет. А как молиться? А вот так просто и молись, как другу обратись. Скажи, Боже, ты мне мозги просвети, чтобы я мог понимать. Помолись и читай. Но он искренне хотел. Пришел, дверь закрыл, курить не стал. Помолился, стал читать, стал открываться. Библия заговорила, друзья, через Библию открывается нам Бог. И вот 10 заповедей или другие или истины Священного Писания, мы так их и называем, истины Священного Писания, вечные истины, мы узнаем через Божью книгу, Библию. «Я Господь Бог твой». Братья и сестры, какой Он Бог? Почему у него право дать такую заповедь? Ведь заявить вот так, я твой Бог, да не будет у тебя других богов, на это надо же иметь право. Я хочу сказать некоторые моменты, их больше, чем я скажу. Может быть, основные назову, может, не все основные. Почему у Бога право так сказать? Во-первых, потому что это истина. Это истина. Другого Бога нету. И богов практически нету. Я потом еще скажу. Есть один только Бог. Он творец всего видимого и невидимого. И человека Бог сотворил. Вот весь видимый мир, который существует, его сотворил Бог. И весь невидимый мир тоже сотворил Бог. Ну, то, что мы видим в физическом плане, да, наш глаз видит, много можем сказать, природу, да, космос, звезды. Когда человек унывает, сомневается, Бог ему говорит, выйди ночью, посмотри на небо, вот видишь звезды. Все, звездное небо очень покоряет. Природа тоже. Невидимо это весь микромир, но не только. Существует два мира. Существует мир материальный и существует мир духовный. Все сотворено Богом. Колоссянам 1 главе 16 стихом читаю. Я в экономии времени не читаю места, я только скажу. Но оно так есть. Бог сотворил, и все сотворил прекрасно. Видимое и невидимое. Человек портит. Дьявол пытается извратить все. Но Бог все сотворил прекрасно. Поэтому, коль Он нас сотворил, Он имеет право сказать, «Я твой Бог, и пусть у тебя других богов не будет». Так же, как наши родители. Они нас родили, поэтому имеют право сказать, «Я твоя мать, я твой отец». Мы к этому когда-то еще вернемся. Еще. Бог живой и является личностью. Вот если брать других, там нету жизни – и там нету личности. Есть какая-то абстракция, а в общем-то выдумка и прочее. А вот Бог, который дал 10 заповедей, Он Бог живой и является личностью. Свойства личности какие? Есть самосознание, есть самоопределение. Я, может сказать, я вывел тебя из земли египетской. Я Бог. Я то-то и то-то и то-то. Это личность. Личность чувствует, личность осознает, личность планирует, личность имеет волю принять или не принять, согласиться или отвергнуть. И вот Бог этим как раз обладает. Бог является личностью. Почему и человек, созданный по образу и подобию Божию, является тоже личностью. И практически давая 10 заповедей, Бог хотел вернуть человека в общение с собой, как с личностью. Личности свойственно общаться. Вот у вас молитвенный дом. В молитвенном доме у вас скамейки. Вы все уйдете, скамейки останутся? Скажите, они будут между собой общаться? Нет, не будут. Придете, вы сядете, уйдете, они общаться не будут, существовать будут. А вы приходите в молитвенный дом, вы общаетесь между собой? Конечно, и дети рады общению друг с другом, потому что мы личности. Уйдем, расстались, сердце друг к другу тянется. Вот Бог тоже личность, и Он заповеди дает, чтобы было общение, как, еще раз вернемся к этому примеру, мать и ребенок. Я твоя мать, у них есть общение. Я твой отец, и у сына есть общение, если все правильно построено. Он живой. Еще он имеет право так заявить и требовать, так, ожидать так от человека, потому что Бог первым открывается человеку. Братья и сестры, это весьма важный момент. Бог первым. Никто не ищет Бога. Все совратились, до одного негодны, но Бог ищет человека. И первым ему открывается. Открывается, во-первых, через природу. У человека есть глаза, есть уши и есть разум. И если кто только дружит со своей головой, он непременно, рано или поздно приходит к вопросу, а кто все сотворил? В любую область можете вникать в природе, и вы убедитесь, что человеку нужно ответ на этот вопрос. Кто так все чудно сотворил? Придете домой, можете прочитать книгу Иова, 38 главу. Там стоят вопросы, которые Бог сотворил природу, и которые могут возникнуть у мудрого человека. Откуда взялось то, откуда то, кто положил весы или землю на весах и прочее. Откуда мыслящий человек возникают вопросы? И в самом простом тоже. Дети наши и мы, кто повзрослее, проходили ботанику. По ботанике изучают, что у каждого дерева свой узор листьев листьев на дереве листья есть, на них есть узоры, и у каждого дерева свой. По листочку можно определить, яблоня это или береза. У меня вопрос, на каком дереве больше листьев, на яблоне или на березе? А? Вы видели березу когда-нибудь? Сколько там листьев? Трудно сосчитать, да? Очень много. Вот в одном фаворе детском сильно подростки хотели купаться. А погода была такая не очень. И вот они пристали к руководителям. Мы купаться хотим. Вы почему нам не пускаете купаться? А руководители устали говорить нет-нет. И они тогда нашли такой выход. И говорят, кто из мальчиков принесет 2 одинаковых листочка от березы, того разрешим купаться. Ура! А стояла, фавор стоял в березовой роще. Ну, много-много берез. Побежали искать. Искали. Кричат, нашли! Несут. Руководитель говорит, давайте сравним. Стали сравнивать. Узор-то не одинаковый. Листья-то березовые, а узор не одинаковый. Пошли опять искать. Вы знаете, проискали до вечера. Купаться не пришлось. А почему искали? Родители, почему искали? Да я вам скажу, почему. По ботанике плохо учились. Если бы учились хорошо, искать бы не пошли. Нету таких листочков. Вот сколько снежинок? Миллиарды. Все разные. Сколько листочков? Все разные. Бог так сотворил. Бог открывается в природе, и хотя бы в этом столкнись, и ты поймешь, что не само собой, не взрыв какой-то хаоса, наоборот, великий разум, Господь наш. Бог открывается через совесть. У каждого человека есть. Мы рождаемся совестью, и этот совесть мы имеем, знание, разум, движение, волю, но нас еще сопровождает там внутри Божий дар, совесть. И она нам тоже подсказывает, что Бог есть, и подсказывает, что Бога надо искать. А еще нам Бог открывается через написанное Слово Божие. Братья и сестры, мы живем в такое время, Бог так сделал, что мы могли получить грамоту. Это великое дело. Я у нас в собрании сказал, и вам скажу, я очень рад, что я не китаец. Вы знаете, для того, чтобы нам читать Библию, нам надо знать 33 буквы алфавита русских. И достаточно. А чтобы китайцу полностью понимать Библию, надо знать 7000 иероглифов. Средняя грамота – это 3000 иероглифов. Есть разница, да? Братья и сестры, Бог нам просто дает. Открывается. Китай там тоже открывается. Но все-таки нам как-то, как будто преимущество. Мы можем с вами читать Библию и разуметь. И Бог открывается. И так написано, кто хочет узнать, тот узнает. Тот узнает. Еще за Бога можно узнать, что Бог слышит и принимает молитву. Братья и сестры, это великое дело. И, в общем-то, это знают во всем мире, можно сказать. А весь русский народ знает, что Бог молитвы принимает. Когда человек попадает в нужду, что он обычно делает? Молится. А молится почему? Потому что Бог есть. И Бог принимает молитвы. Да, когда человек благоденствует, тогда... Может быть, не так человек нуждается. А Бог как говорит? Призови меня в день скорби, и я отвечу тебе. И ты прославишь меня. 49-й псалом. Бог все видит, и для Бога нет тайн. Братья и сестры, это великое дело. Наверное, все знают 138-й псалом. В нем 24 стиха. И там... Как раз написано, что для Бога нет тайн. Бог знает все прошлое, все настоящее и все будущее, как отдельных людей, так и всей Вселенной. все прошлое, все настоящее и все будущее. Для Бога нет тайн. И очень хорошо, что Бог далеко не всеми тайнами делится с человеком. Если бы Бог все тайны открывал нам, что нам бы хотелось, мы бы, наверное, не выдержали бы. Просто не выдержали. Но все-таки нужно, чтобы кто-то все знал. Им является Бог. Да, человек себе придумал интернет. Вот там тоже все знают, вроде бы. Вроде бы и там-то, и настолько технически поставлено, задай вопрос, и там все тебе ответят. Если в Писании написано, пусть старицы обучают молодых, как что делать, теперь говорят, зачем нам эти бабушки, у нас есть интернет. Ну, просто плохо, просто плохо. Бог знает настоящее, прошлое и будущее. И это для многих большим утешением является, а для преступников – проблемой. Что я еще хочу сказать, почему Бог имеет право сказать «Я Бог твой»? Потому что Иисус Христос показал, что в отношении людей Бог является Отцом. Вы знаете, эту истину не так просто втолковать сердцу человеческому, что Бог для тебя как отец, не как отец, является действительно отцом. Человек настолько отвернулся от Бога и ушел в грех, что ему это кажется невероятным. Понятие отцовства в настоящее время настолько извращено, что многие, больше половины, наверное, людей уже не знают, что такое настоящий отец. Но наш Бог, Он настоящий отец, отец всяких духов. Родились мы ради того, чтобы Бог вложил свою частицу там. И во всех отношениях Бог является отцом. Когда ученики попросили Иисуса Христа, научи нас молиться, как Он их учил. Кто помнит, как начинается молитва? Отче наш, обращайтесь к Богу, как к Отцу. Братья и сестры, а если Бог есть Отец, имеет Он право сказать, я Господь, Бог твой, да не будет у тебя других богов? Имеет. И не просто имеет, Он обязан это говорить. Он обязан это говорить, а мы обязаны это воспринять, потому что Он является Отцом. Надо еще сказать, у Бога все живы, потому что Он воскрешает мертвых. Братья и сестры, это у нас, человек живет, умер. А Бог над двумя мирами, и над настоящим миром, и над потусторонним. У Бога все живы, и грешники, и праведные. Да, они в разных местах содержатся в потустороннем мире. Так нам Библия объясняет. Но Бог для всех. И для живых, и для, как мы говорим, мертвых. И те, которые сейчас умерли, они воскреснут, так написано, потому что Бог воскрешает мертвых. И об этом тоже свидетельствует Библия. Поэтому Он прав. И хорошо сделал, что объявил, что «Я Господь Бог твой, и не должно быть другого Бога». Еще Бог – судья всей земли. И написано, что Он – судья всей земли в настоящее время. И среди государств, и среди соседей, и среди узников, и среди сирот и вдов Бог – судья. Над каждой судьбой человека. И в будущем Бог тоже все приведет на суд без лицеприятия. У Бога нет лицеприятия, поэтому Он всем объявил, «Я Господь Бог твой, да не будет у тебя других богов». У Бога нет лицеприятия. Еще хочу сказать качество Бога. Бог прощает грехи. Кто кается и оставляет грех, тому Бог прощает грехи, если человек об этом просит Бога. Я имел беседу с одним братом, который был в узах за веру в Бога. Ну и когда мы так беседовали, он рассказал. Я попал в камеру, где сидел один человек, исповедовал мусульманство. Его отец был мулла. Ну, а так как мы сидели долго, мы беседовали о многом, я ему рассказывал о Боге, какой наш Бог, что Бог любит, что Бог сотворил человека, что Бог любит, учит людей любить, прощать. И вдруг он мне задает вопрос: а какая самая важная у вас заповедь? Брат отвечает: самая важная наша заповедь – это «возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душой твоей, всей крепостью твоей, всем помышлением твоим и ближнего своего, как самого себя». На этих двух заповедях основан закон и Евангелие. Он говорит: о, как! А мой отец мулла, он тоже ходит, посещает больных, если кто заболел, он его идет, спрашивает: ты первую заповедь выполнил? Но у нас первая заповедь гласит так: ты за кровь отомстил? Если ты не отомстил, вот и болеешь. Это тебя, с тебя спрашивает твой Бог. Братья и сестры, наш Бог, который дал 10 заповедей, освободил человека от большого тяжелого бремени мстить за несправедливость. Мне общение, я вас дам, говорит Господь, а нам не надо, нам право есть любить и прощать, потому что наш Бог прощающий. Ну, а главные атрибуты Бога – это святость и любовь. Бог есть любовь, и Бог свят. Братья и сестры, вот в том-то и Бог, что Он вот эти два понятия, которые в человеческом разуме или сердце никак не совмещаются. Святость – это безгрешность, а любовь – это к всему, как говорится, добро, Бог как раз совмещает. Он сумел остаться безгрешным, святым, и человека зовет на этот путь, при этом любя. Для этого нужен был Иисус Христос, который это помог все вывести. И вот такого Бога, как я вам рассказал, больше нету. Больше нету. В одном богословском заведении попросили написать сочинение, дали время, а сочинение гласило так: напиши, кто такой Бог и кто такой дьявол. И вот один студент писал, 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 и бумага кончилась, и время кончилось, а он только про Бога успел написать. А потом одной строчкой написал: про Бога написал, а для дьявола времени не хватило. И, братья и сестры, это правильно и хорошо. Дьявола мы не будем ни проповедовать, ни разъяснять, где надо, может быть, что-то подскажем. Ну, а вообще, занимайтесь красотой Бога, и вы Бога полюбите еще больше. Поэтому первая заповедь сохраняет человека от самообмана. Человек сам может придумать, да, может, другой Бог есть. Нет, другого Бога нету. Вот поэтому хочу еще осветить вопрос: существует ли другой Бог? Братья и сестры, Библия говорит, существует идол, то есть вымысел человеческий, который ему человек придает, приписывает атрибуты божества. Но знаете, до чего доходит? На севере я слышу: идол у охотника, он ему помолился, покрошил крошки, пожертвовал там какую-то пищу, пошел на охоту. Охота не удалась, не удалась. Он пришел, взял этого идола, отстегал хорошо, наказал за то, что он не помогал ему на охоте. И опять поставил до следующей охоты. Вы бы хотели такого Бога иметь? Вот люди иногда так представляют. Они в Бога ругаются и думают, что Бог такой, как идол. Ничего подобного. Сколько в Бога ни кидай грязь, она упадет на землю. Тебе все вернется. Но других богов не существует, но люди выдумали. И божеству вообще человек не может жить без божества. Поэтому если живого Бога он отвергает, тогда он себе придумывает. А божеству поклоняются, божеству жертвуют, и божеству служат. Может быть, кто-то говорит, а у меня нету ни идола, ни Бога, я сам себе. Вот кому поклоняешься, кому жертвуешь и кому служишь, вот тот твое, твоим Богом и является. Кто-то сам для себя Богом является, для кого-то другое что-то. Но не существует равного Богу добра, противоположной Богу зла. Вот знаете, восточная религия что говорит? Есть две энергии. Энергия добра и энергия зла. Они между собой равны. Инь и янь. Вот иглоукалывание на этом основано, там разные пунктальные терапии и прочее. Вот надо в человеке выровнять эти две энергии. Добра и зла. И тогда там они меридианы рисуют и все. Братья и сестры, это обман. Это обман. Нету Бога зла. Есть сатана, который восстал против Бога. Его когда-то тоже Бог сотворил, но он против Бога восстал, будет побежден. Что Писание еще говорит? За идолом стоит бес, злой дух. Да, его не видно. Идолы бывают разные, но, как обычно, они больше на страшилища похожи. Но так как за идолом стоит бес, поэтому там очень много тайного греха. У нас время не позволяет все объяснить, но принимайте, как есть в Библии написано. Там, где идол, там обязательно есть тайный грех. Ну, еще больше там помрачение разума идет. В цивилизованном мире, мы больше скажем, мы сейчас в цивилизованном мире живем, у нас нету таких идолов, которых бы стягали или прочее. Братья и сестры, в цивилизованном мире цивилизованные идолы. Я вам сейчас некоторых назову. Деньги, серебро, серебролюбие. Это идол. Если кто в любостяжании написано, это идолопоклонство. Роскошь. Это тоже из этой же серии. Еще. Культ тела. Понятно выражение? Культ тела. Я должен выглядеть, я должен подать себя обществу. Ни в коем случае нельзя вес набрать, надо обязательно таблетки от похудения или прочее, прочее. И так заняты своим телом, что про Бога даже речи нету. Может быть, больше женская, так сказать, половина общества здесь болеет, но доходит до больших-больших бед. За идолом стоит бес. Если кто-то занят культом своего тела, друзья, без последствий не будет. Будет большой духовный урон. От идолопоклонства, а написано, что это уже богопротивление, когда идолопоклонство, потому что и совесть за это обличает. Бог за это говорит, проповедники говорят, Слово Божие говорит, а человек, нет, я должен противиться, будет беда. Ну, еще самый современный цивилизованный идол – это цифровые устройства. Я не могу сказать, что среди верующих все от этого идола свободны. В последний момент, буквально позавчера, молодежное общение идет, братья проповедуют, молодежь участвует, поют. Один юноша сидит и на своем телефоне играет в карты. Потом пришлось с ним беседовать, а он даже таким возмущением. А почему нельзя играть в карты? А что в этом плохого? Он уже поклоняется, он уже не может это отдать. Более того, что видел, идет общение, хорошее общение. Брат, проповедник, член церкви. Но, мне кажется, каждые 5 минут достает свой телефон и туда. Какие там, ну, он там в какой-то группе или в 5 группах состоит, что там пришло. Какая смс, какое там, ну, тут звучит слово благодати, а он тут печатает свои ответы. Было время, когда было по-другому. Вот мы, когда росли в молодости, был, например, комсомол. Ну, организация такая. Эта организация, в общем-то, безбожная, но имела свою идеологию. Ну, что оттуда я вынес? Я не был комсомольцем, но их правила знакомился. Если шло комсомольское собрание, и заходил, ну, военных, например, и заходил командир части, ему честь не отдавали. Так требовали правила. Ему только доказывали, идет комсомольское собрание. И честь ему не отдавали, потому что это был выше статус. Комсомольское собрание, я знаю случай, казусно считается, но он так был, наш брат был в армии, ему не давали увольнения, а его так солдаты немножко полюбили и говорят, давай мы на комсомольском собрании решим, чтобы тебя отправляли в увольнение. Он говорит, да у вас не получится. Он, а хитрый там один нашелся среди комсомольцев, говорит, получится. Ставят вопрос на комсомольском собрании и говорят, чтобы нам его приобрести, этого баптиста, давайте сделаем ему добро. Вынесем решение, чтобы командование полка давало баптисту увольнение. Запрокатолировали и вынесли. И никуда полковник не делся, пришлось дать увольнение. Комсомольское собрание решило. Ну, он потом рассказывал, брат, смеялись мы немножко, но Бог просто повернул так. А у нас богослужение. Зависимость такая от цифрового идола. Дома не могут оставить, в карман лезут, что смотрят, читают. Молитва идет, и группа зазвенела, все, молитвы нет, он будет там выскакивать в фойе и прочее. Братья и сестры, я считаю, что зависимость у нас есть чего управлять. Да не будет у тебя других богов. Если мы туда жертвуем внимание, жертвуем время, сердце туда прилагаем, если оно мешает нам молиться Богу, поправлять светильник срочно надо, срочно. Еще один вопрос. Как видится первая заповедь в Новом Завете? Братья и сестры, я некоторые моменты назову и закончу. Господа Бога светите в сердцах ваших. Скажите, это выше звучит, чем «Я Господь Бог твой, да не будет у тебя других богов». Господа Бога светите в сердцах ваших. То есть в сердце своем Богу поклоняйся от всей души, свети, это святость. Да? 1 Петра 3,15. Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи. Эти слова записаны в Новом Завете, слова Иисуса Христа в ответ сатане. Но есть и в другой Петра, Господу Богу служите. Вот, Луки 4,8. Опять перекличка с первой заповеди. Господу Богу поклоняйся и Ему одному служи. Еще. Бога благодарите. За все благодарите. Братья и сестры, чуть-чуть сделаю отступление. У человека, Бог так устроил, связано ум, мозги и благодарность и неблагодарность. Если человек благодарит, ум просвещается, светлее становится, как бы окна в небо открывать, ты Бога начинаешь видеть. Если человек Бога не благодарит, ум помрачается. Если мы захотим, чтобы в этой комнате стало темно, мы закрываем шторы, занавески, здесь будет темно. Если хотим, чтобы было светло, мы открываем шторы, солнце попадает. Ну, я имею в виду дневное время дня. Братья и сестры, если вы хотите, чтобы в вашем сердце было светло, благодарите Бога. Если у кого нет настроения, мрачное сердце, у вас нету благодарности, начните благодарить, славословить Бога, у вас придет просветление. Это написано в первом послании Римлянам, 5 главе Даниила. И еще можно найти места. Но Бог так связал. Благодарность просвещает, просветляет ум человека. Неблагодарность, ропот помрачает. Ну, а когда темно, тогда можно все делать, что хочешь. Так человеку кажется. И он творит, что попало. Упиваются, упиваются. Когда темно, да, ночью так написано, а потом и последствия. Еще написано: Бога прославляйте. 1 Коринфянам 6:20. Бога должно прославлять. Ты, святой, живешь среди славословий Израиля. Псалом 21, 4 стих. Братья и сестры, Бог достоин, чтобы его прославляли. Новый Завет говорит. И последнее, что назову: Бога бойтесь. То есть Бог, пред Богом благоговеть должно. Завтра мы будем о благоговении говорить больше, ну а на сегодня мы на этом закончим. Кто запомнил, как звучит первая заповедь? Ну, громче. Детки, помните? «Я Господь Бог твой, да не будет у тебя других богов пред лицом моим». Склонимся, помолимся. Аминь.